Критическое отношение к себе является необходимым условием того, что мы называем критическое мышление. Мы приходим в этот мир не по своей воле. Мы не выбираем время и место своего рождения. Мы не контролируем ту среду, которая программирует нас. Все-таки нам необходимо найти мужество, назвать вещи своими именами.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Если вы помните, в прошлом эпизоде мы начали разговор о том, как вернуть свободу в образовательную школу. А сегодняшняя беседа, мне кажется, логично продолжит предыдущую. И философ, и эксперт школы гражданского просвещения Анатолий Михайлов размышляет о влиянии образования на смыслы жизни. Выступление, которое мы предлагаем вам послушать сегодня, состоялось на семинаре «Свобода и ответственность» в ноябре этого года.
Чаще всего в последнее время я предпочитаю воздерживаться от участия в выступлениях. И когда Лена меня представляла как философа, я хотел бы сослаться на одну мою недавнюю публикацию, которая имеет самое непосредственное отношение к теме сегодняшнего семинара, где слово «responsibility» является ключевым. И это моя статья, я попытаюсь потом к ней вернуться, называется «Thinking in Crisis on the Irresponsibility of the Philosopher». Странное название, не правда ли? «On the ir» в скобках «responsibility of the philosopher». Меня спровоцировала на публикацию такого рода статьи с таким названием мысль, высказанная Ортегой и Гассетом, выдающимся испанским мыслителем, автором многих произведений, в том числе и «Восстание масс». В свое время мне удалось привести в те далекие советские времена книгу «Восстание масс» на русском языке. Непонятно, кем переведенный, автора перевода на русский язык нет. И эта книга была неведома в Советском Союзе. Я пришел в вопросы философии, тогда был там Анатолий Яковлев, ответственным секретарем. Я говорю: «Анатолий, может быть, можно опубликовать хотя бы одну часть этой книги «Восстание масс»?» Время было, в общем, такое не самое благоприятное. Все, уже были поздние годы Советского Союза, но не самое благоприятное все равно для этой публикации. Он ее почитал, сказал, говорит, мы ее все публикуем. И потом Пиама Гайденко сумела представить эту книгу, эту публикацию в «Вопросах философии». И Ортега и Гассет в 1942 году, обращаю ваше внимание, в 1942 году, в разгар Второй мировой войны, пишет, можно написать целую книгу об ответственности и безответственности философии. Давайте вдумаемся в этот факт. 1942 год, идет Вторая мировая война, и Ортега и Гассет пишет такую фразу. Причем здесь философия? Война идет, кровь проливается. Но, по-видимому, в этом и заключается то, что является ключевым для понимания проблемы ответственности. И вот эта моя статья пытается обозначить критическое отношение. Вот мы сейчас в наше время вооружились очень мощной фразой «critical thinking». Но я думаю, что настоящее «critical thinking» должно начинаться с «critical attitude toward ourselves». То есть критическое отношение к себе является необходимым условием того, что мы называем критическое мышление. Потому что слишком часто мы подвергаемся соблазну использования критического мышления по отношению ко всему тому, что происходит. Но мы исключаем самих себя из того, что мы участвуем во всем том, что происходит вокруг нас. Давайте все-таки вернемся к тому, что такое образование в наши очень непростые дни. Я думаю, что проблема образования всегда является сверхактуальной для человека, который приходит в этот мир не по своей воле. Как писал Афанасий Фет в одном из своих творений, «Если жить суждено, и на свет не родиться нельзя». Это удел каждого из нас. Мы приходим в этот мир не по своей воле, мы не выбираем время и место своего рождения. Мы не контролируем ту среду, которая программирует нас в то время, когда мы приходим в этот мир. И мы должны осознавать, что мы, человеческие существа, из всех живых существ являемся наименее приспособленными и готовыми для жизни, как физиологически, так и духовно и интеллектуально. Что касается нашей беспомощности, то, по-видимому, трудно найти любое другое живое существо, которое нуждалось бы в пестовании столь долгое время. Мы абсолютно беспомощны. Это означает то, что генетически природа в течение сравнительно короткого времени пребывания Homo sapiens на этой планете не смогла нас обеспечить всем тем, что имеют многие другие живые существа. Я иду по улице и вижу, как вороны что-то клюют. Они почему-то не беспокоятся о том, что они там найти не будет несварения желудка. Они не боятся, что на них подействует климат, и они простудятся. Тюлень спокойно лежит на льдине и не боится воспаления легких. И многие-многие другие существа физически, генетически обеспечены необходимым запасом прочности. Мы подвергаемся всякого рода опасностям, болезням, иногда случайным инфекциям. Я уж не говорю про COVID и многое другое. И мы оказываемся, в общем-то, vulnerable, уязвимыми по отношению ко всему этому. И, в общем-то, очень все наши усилия, а медицина творит чудеса, тем не менее, все же не всегда обеспечивает нас вот этим необходимым запасом прочности. И жизнь драматична и трагична, ибо человек никогда не может быть уверенным в том, что он контролирует свою жизнь. Но не в меньшей степени мы слабы и в духовном, и интеллектуальном отношении. Это проблема. Проблема, которая требует здесь для нас всех применения по отношению к нам очень больших усилий. Но эти усилия применяются все постоянно, но тем не менее эффект от этих усилий далеко не всегда является успешным. Я в силу моей прежней деятельности в качестве ректора университета в свое время имел слишком много всякого рода контактов на разных уровнях, путешествуя по миру. Мой имейловский адрес до сих пор где-то зафиксирован. Я постоянно получаю многочисленные всякого рода, как говорится, подкасты, всякого рода информации о семинарах, о конференциях, аналитические записки, приглашения, просто информация о всем происходящем. И мы сталкиваемся с тем, что никогда ранее в мире не говорилось так много и не писалось такое обилие текстов. Но, как говорил Джордж Штайнер, никогда не было так мало сказано. И вот эта проблема, проблема того, при этом много говорений, при всем том, о чем писал когда-то еще Кьеркегор в середине 19 века, когда он обозначал то, что называлось по-английски «токоти вниз». Он обозначал какие-то площадки, возникающие в середине 19 века, как те сферы, где появляется, в общем-то, способ обсуждения, говорения по поводу всего чего угодно – и с минимальным пониманием того, что происходит, но с исключением своей собственной ответственности за последствия того, что происходит. Эта проблема, вот проблема того, что потом обозначалось в немецком пространстве как «герейды», тоже болтовня, вот это многословие настолько заслоняет мир, что очень трудно продраться через многообразие всего этого говоримого, высказываемого. И очень трудно обрести то, что является на самом деле ключевым, конституирующим, формирующим вообще суть того, чем является человеческое существо. И мы знаем, что наша эпоха и наше время переживают ситуацию, когда поколение тех, кого называют «gadget lovers», тех, которые привязаны вот к этим инструментам, которые у меня тоже в кармане, и от которых мы становимся все более и более зависимыми, в такой степени, что очень часто нам очень трудно остаться одним, самим по себе. Посмотрите, чем занимаются свободные мгновения в автобусе, на остановках или в любой где угодно еще. И это проблема, проблема, которая свидетельствует все больше и большей степени об опустошении внутреннего мира. Как говорил один мыслитель, если вам скучно, когда вы одни, значит, вы в плохой компании. И вот это проблема. Проблема того, что я не могу найти себе собеседника, беседуя с самим собой. С тем, что, в общем-то, составляет, наверное, содержание того, что делает человека человеком. Они не делают нас просто зависимыми от каких-то внешних сигналов, которые подпитывают нас. И которые без подключения к сети, к социальным сетям, например, отказываются в том, чтобы функционировать и работать. И вот когда я получаю всякого рода вот описания, предложения вот, или обсуждения каких-то проблем, очень часто очень злободневных и актуальных, очень часто охватывает тоска, потому что чаще всего суть того, что пишется, является фиксация регистрации постфактум. Представьте себе медицинского врача, который описывает ухудшение состояния больного. Вот там пятна пошли, вот там, знаете, температура повысилась, вот метастазы пошли по всему телу. Это описание того, что происходит. Но как воздействовать на это, как попытаться, в общем-то, воспрепятствовать этому? Как перейти от режима вот, описательности к некому вызову по отношению к самим себе, это очень серьезная проблема. Это своего рода, определенного рода ломка, наверное, похожая на ломку, скажем, застарелого алкоголика или же наркомана. И далеко не всегда такого рода ломка происходит без насильственных, например, каких-то мер, когда человека привязывают к постели или много есть всякого рода радикальные способы лечения. Вот как быть с этой ситуацией и как пытаться, скажем, не подвергнуться соблазну, вот погружение во все то многообразие, обилие всего того, что происходит, и как попытаться вычленить, что такое образование. Ибо когда Ханна Аренд в своих дневниках, это было еще середина прошлого века, писал о том, что в этой стране она жила в изгнании, как вы знаете, долгое время и умерла в США. В этой стране, пишет Ханна Аренд, в своей известной статье, у нее была статья еще «Кризис образования», «Кризис в образовании», «Кризис культуры», но она пишет об этом и в дневниках, повторяет ту же самую мысль. В этой стране, пишет Ханна Аренд в Америке, «Кризис образования может привести к очень серьезным политическим последствиям». И вот сейчас мы видим, после всякого рода длительных дискуссии по поводу того, кто выиграет в президентских выборах в США. И когда я отслеживал прессу, не только американскую, но и многих других стран. И когда все время в прессе я увидел, что вот-вот чаша весов колеблется, вот-вот там, знаете, вот ноздря в ноздрю, там вот-вот они движутся, вот там кто-то там чуть-чуть повысит на 1 градус больше, меньше и так далее. Вот как будто бы, ну, все склонялось к тому, что все-таки побеждает демократка Харрис. И каким разгромным оказался результат этих выборов. И возникает вопрос. Речь идет не о перевесе, там, скажем, 1-2 голоса в конечном-то счете, а о перевесе просто немыслимым. И возникает вопрос тогда о состоянии мышления, которое обращается к реальности и не видит эту реальность в том виде, в котором она существует как таковая, а пытается наложить схемы вот того, что по-английски называется wishful thinking, на эту реальность. И пытается вот сообразно желанию видеть реальность в том виде, в котором она хотелось бы, чтобы она представала. Вот видеть именно через вот, как мои очки, через диоптрии, и они трансформируют эту реальность. И вот эта проблема безответственности интеллектуала, который настолько верит в какой-то гипотетический мир. Мир, знаете, вот искусственный такой. Мир не тот, который, в общем-то, существует в том виде, в котором он есть. Без достаточного мужества назвать вещи своими именами. И это большая проблема. В какой степени вот наши теоретические конструкции способствуют заслонению реальности, искажению этой реальности, извращение этой реальности, а сообразно этому видению, пониманию реальности, тогда формируется и стратегия, в общем-то, взаимодействия с этой реальностью. Так вот, если искаженным, вот в каком-то кривом зеркале мы видим эту реальность, то каким образом мы ожидаем, что из такого рода видения последует подлинное настоящее действие по отношению к этой реальности? Это проблема, которая заключается в том, что все-таки нам необходимо найти мужество, назвать вещи своими именами. В свое время Это были поздние советские годы. Есть сборник статей литературных манифестов, которые так называются «Называть вещи своими именами». Но вот эта понятийность, вот это багаж всего того наследия абстрактного мышления, которое давит на нас мощным грузом, и по отношению к которому у нас не существует мужества духа, способности противостоять этому, мы подчиняемся вот этим догмам и схемам, вот всему тому, что умножено в большом количестве, и мы сгибаемся под тяжестью и ношей всего того, что есть. И мы становимся носителями, и воспроизводим это, и передаем другим, и транслируем. И возникает, в общем-то, какой-то порочный круг. Когда решая проблему, мы пользуемся негодными средствами, негодным способом, когда применяем по отношению к радикально меняющейся реальности изъезженные структуры мышления. И мужество назвать вещи своими именами, в общем-то, отсутствует у нас, потому что в конечном счете речь идет не просто об обозначении этих вещей вот с языком, в котором эти вещи существуют, но в мужестве принять эту действительность как вызов и попытаться мобилизовать себя на ответ по отношению к этим вызовам. И попытаться просто уйти от этих вопросов невозможно. Как невозможно уйти человеку от своей собственной неминуемой человеческой смерти. Это проблема. Проблема того, что у Эриха Фромма было как-то названо «escape of freedom». Понимаете, вот попытка избежать тяжести бремени свободы. Ибо когда моя рука инстинктивно тянется вот к этому прибору, и я моментально обретаю канал связи с какими-то смыслами, с каким-то содержанием. Я погружаюсь туда. Достаточно проехать в любом автобусе или троллейбусе и увидеть, как это происходит. И вот это погружение – это бегство от себя. Дело в том, что когда я нахожусь в плохой компании, а это я сам, то я ищу для себя каких-то вот внешних раздражителей. И в нашем мире этот мир, его обилие, всего вот этот интернет, настолько услужливо приглашает, соблазняет нас вот тому, чтобы мы зафиксировали свое внимание, присварили себя в этом и погружались в это вот, вот это всемство, Достоевского термин «всемство», вот как все. Вот это усредненное, примитивное, убогое вот восприятие реальности, которое заслоняет эту реальность скорее, чем, скажем, эту реальность воспринимает как некий вызов. И это проблема. Проблема, которую, например, сталкиваемся в нашем университете. Одна из первых тем, с которыми мы начинаем учебный процесс – жизнь как задача и вызов. Но если я осознаю эту жизнь как нечто такое, что, в общем-то, по отношению к чему у меня есть заведомо инструменты, по отношению вот к управлению процессами этой жизни, то я являюсь, в общем-то, человеком самодовольным, самоуверенным. Я полагаю, что стихия непредсказуемой жизни находится под моим контролем, моим владением. Я владеваю этой жизнью при помощи знания. И вот это знание, с которым я могу легко подключиться вот при помощи вот этого прибора или этого прибора, и в которой, в общем-то, доминирует. Я смиряюсь с тем, что я являюсь носителем этого знания. Я начинаю применять это знание по отношению к уникальной, неповторимой реальности. Реальности, которая является всякий раз такой, которая должна провоцировать меня на мой индивидуальный ответ, увы, без всякого рода абсолютной уверенности в том, что посредством этих так называемых теоретических ответов на конкретные случаи моей жизни, я всегда могу решить проблему. И эта проблема – проблема образования. Я принес с собой одну книгу, которая была опубликована 10 лет назад. Эта книга принадлежит одному американскому автору, я лично его не знаю. У него польская фамилия – Вильям Дересевич. И она называется очень любопытно. Она называется «Excellent Шип». И очень любопытно здесь уточнение этого названия. Под заголовок там есть «The Miseducation of the American Elite». Но в самом названии, что очень так симптоматично и любопытно сделано, слово «ex» в слове «excellent» зачеркнуто, и получается, в общем-то, любопытное слово. «Cell» – это клетка. «Шип» – это баран или овца в английском языке. И вот получается, что речь идет о бараньем состоянии, находящегося в загоне мышления, которое выражается в «miseducation» в конечном счете. «Miseducation» – американской элиты. Не просто каких-то провинциальных учреждений, их много, а элиты. И дальше подзаголовок «The way to a meaningful life» – «Путь осмысленный или наполненный смыслом жизни». Так вот, проблема заключается в том, каким образом то выдающееся немецкое, то есть американское образование, носителями которого являются такие центры, как Гарвард, Йейл, Принстон, могу перечислять сколь угодно, много университетов, каким образом оно пришло к такому состоянию, когда уверенность в себе, во всемогуществе, мир переживает сейчас мощные процессы трансформации, отличные от того, что происходило, например, еще в середине прошлого, 20 века, когда Запад мог достаточно легко в силу своего индустриального, технологического могущества диктовать свою волю остальному миру. Как вот это образование сталкивается с новыми реалиями? Оказывается, в общем-то, не совсем готово быть критичным по отношению к своему собственному состоянию. И это проблема. Проблема того, что в свое время Ханна Аренд, которая находилась в изгнании и переживала проблемы экзистенциально, то есть в полной мере телесно, по-настоящему, она переживала, в общем-то, проблему очень серьезную. Как та великая, мощная интеллектуальная традиция, которая нас сама принадлежала, эта традиция, которая и в живописи, и в поэзии, и в литературе, и в музыке является одной из самых великих вообще в мире. Как это могло случиться, что в 20 веке она не сумела предупредить, нейтрализовать возможные последствия, губительные последствия, позорные для всей культуры и нации. И вот эта проблема того, каким образом и Ханна Аренд размышляет над этими проблемами, является очень и очень любопытной и очень симптоматичной для нашего времени. И вот в своей известной книге, которая называется «Between Past and Future», у нее есть, в общем-то, две ключевых статьи, которые непосредственно касаются образования. Одна из них называется «The Crisis in Education», вторая называется «The Crisis in Culture». Проблема заключается еще в том, здесь много есть языковых подвохов, когда мы говорим об образовании, то в английском языке «education» может быть переведено на немецкий язык с несколько более мощными смысловыми акцентами, содержательными, в плане «bildung». Бильдунг – это, в общем-то, скорее всего, формирование человека в соответствии с какими-то определенными образцами. От слова «бильд» здесь, в общем-то, христианские мотивы очень мощно звучат. Но Ханна Аренд в этой публикации, в немецкой публикации такой же книги, предпочитает слово даже не «бильдунг», что несколько лучше и сильнее акцентирует проблему на формирующих аспектах образования, чем просто вот «education». Она предпочитает слово даже «эрциюнг». А «эрциюнг» – это воспитание. И воспитание – это нечто иное, чем просто, в общем-то, навязывание каких-то готовых схем знания, и которыми можно овладеть, которым можно приобщиться, но с которыми невозможно сродниться, потому что это нечто такое чужеродное. В общем, я это усваиваю. Я могу, усвоив это, транслировать и другим. Но это не мое, это не выстраданное, не выношенное. Это не то, что, в общем-то, является на самом деле формирующим суть человеческого существа, которое, как мы уже с вами говорили, генетически страдает мощными изъянами. Но эти изъяны и позволяют как раз, наверное, формировать в человеке человеческое, потому что когда этих изъянов нет, когда есть все зафиксировано, то тогда генетика, генетическая природа, в общем-то, любого живого существа уже предопределяет, скажем, в общем, поведение. И, конечно, можно обучить и собаку, и кота, и даже вот, насколько я понимаю, некоторые птицы, вороны, по-моему, очень мудрые существа, в общем-то, усваивают кое-что. Но проблема заключается в том, что там все-таки генетика настолько сильна, что она препятствует вот тому, что является образованием, в смысле формирования, образовывания. А слабая генетика вот это в человеке, как раз вот эта слабая генетика способствует тому, что содержательное наполнение может быть существенно иным. Но тогда возникает вопрос, а чем же наполнить тогда, когда мы живем в мире, когда вот эти приборы, которые называются гаджетами, наполнены таким обилием всего прочего, как не потеряться во всем этом деле, как не попытаться утратить себя, став, в общем-то, придатками вот всего того содержания, которое там есть, которое настолько нас покоряет. Вот, вот в таких уже лет, сейчас постепенно. Ведь когда открыли, скажем, мир открыл для себя интернет, то была предельная эйфория во всем мире. Вот наконец-то я понимаю, на чем она была основана. Да на том, что, в общем-то, мир был разделен на несколько достаточно опасно противостоящих друг другу лагерей, в том числе Советский Союз тогда возглавлял один из них. И нужно понимать, проблема закрытого общества, вот Копперовская идея закрытого общества, это проблема того, что надо открыть это общество. Да, общество стало открытым, но возникает вопрос, как быть с тем, что это открытое стало, общество стало слишком открытым. Открытым для всего. Для всего того, что в нем происходит. И возникает вопрос сейчас все больше и большей степени, как ограничить, например, вот доступ ко всему тому, потому что наивно предполагать, что вот содержательное наполнение всего того, что в этом обществе вот становится доминирующим, оно будет сопряжено с каким-то мощным интеллектуальным ресурсом. Слишком часто это, знаете, вот мусор, который наполняет собой. И это проблема того, как, скажем, те, кто когда-то назывались пророками, а потом стали блогерами. И как блогеры становятся, в общем-то, управляющими, в общем-то, нашей жизнью. Это проблема, которая становится все более и более опасной для современного мира. И когда ребенок, в общем-то, с молодых ногтей, там, скажем, в возраст 3-4 года, становится привязанным вот к этому прибору, и когда содержание вот того, что должно было быть как-то вот в свое время обозначено как «эрциюнг», «воспитание», вот циен – это тянуть, протягивать человека через, вот, через какой-то процесс. Далеко не, в общем-то, непростой, в общем-то, сложный процесс. Это никакого недоверия нет к человеку как к существу, но это понимание того, что человек поддается всякого рода внешнему внушению. Мало нам нужно, в общем-то, вспоминать, как это происходило, например, в прошлом 20 веке, и какой ценой европейское общество и вся цивилизация за это расплачивалась. Как человек легко впадает вот в озверение, как вот эта хрупкая человеческая природа, очень слабая, она не обладает многими сотнями миллионов лет, как у любого насекомого или любого другого живого существа, запасом, в общем-то, такой генетики, которой у нас ни в коей мере нет. Каким образом это вдруг неожиданно наполняется тем, что человека очень легко довести до озверения. И как человек, вот будучи вот в таком состоянии, в общем-то, легко манипулируется, он поддается, и он верит в это. Он находится в плену этих стереотипов. И это проблема того, как попытаться сделать человека, писал об этом, например, Робер Музиль, выдающийся писатель австрийский, человек без свойств. Агамбен в 20-м году пишет «Человек без содержания». Каким образом вот формируется такого рода человек? Человек без свойств, человек без содержания, который настолько флексибл, настолько, значит, подвижен, рыхл, настолько не фиксирован, генетической фиксированности у нас нет в прочном виде. И он поддается всякого рода пропаганде, стереотипам, скажем, ажиотажу, все что угодно. И как легко срывается, в общем, человек до того своего состояния, которое мы называем иногда зверством. Но давайте согласимся с тем, что мы оскорбляем тем самым зверей. Ибо давайте согласимся, как бы это ни прискорбно было, звери имеют некие такие превентивные механизмы. Вот в известных, в общем-то, описании поведения зверей, скажем, вот если волк подставляет горло, то другой волк уже его не убивает. Понимаете, это знак того, что я сдался. Понимаете, вот у человека такого рода тормозов нет. И человек легко, в общем-то, приводится в состояние дикости. И это большая проблема. Проблема того, как попытаться вернуться к тому, что делает человека человеком, и как сделать образование тем, что связано вот с этим вот воспитанием, формированием, образованием. Я приведу несколько цитат, в общем-то, которые свидетельствуют о том, что эта проблема не является новой. У Гёте есть так называемая «Коптская песнь», которую, кстати, Ницше цитирует в своем, эту мысль цитирует, в общем-то, в своей книге «Человеческое, слишком человеческое». Эта мысль звучит так. «Безумно ждать исправления безумцев». Очень грустная констатация. Гёте, который приходит безумно ждать исправления безумцев. И тем не менее, во-первых, надо поставить вопрос о том, а как человек может, который обозначается с древнейших времен как анима рационали, как homo sapiens, как существо, которое наделено по природе, от природы разумом, умом. Как то, что обозначается известной горьковской фразой «человек это звучит гордо». Как вот это существо, которое звучит гордо, опускается до таких зверств, которые зверю и не снились, и на которые зверь не способен. Все-таки внутри мира, животного мира существует, конечно, межвидовая борьба, это естественно, но там есть какие-то пределы того, что животное, насыщаясь, это инстинкты все-таки животного, но не пытается истреблять, знаете, впрок вот живое. И я уж не говорю о внутривидовой, скажем, борьбе. Да, есть борьба, и это тоже естественно, но опять-таки есть какие-то определенные запреты. Я хочу процитировать в связи с этим мысли Льва Толстого, который тоже размышлял над этим. Он пишет: «Люди вообще никогда не жили без объяснения смысла проживаемой ими жизни. Всегда и везде являлись передовые, высоко одаренные люди, пророки, как их называют, которые объясняли людям этот смысл и значение их жизни. И всегда люди рядовые, средние люди, не имеющие сил для этого, чтобы самим уяснить этот смысл, следовали тому объяснению жизни, которое им открывали пророки». Но это, по мнению Льва Толстого, к сожалению, не происходит. И он приводит итог. И люди так живут поколениями, прикрываясь различными теориями, сочиненными не для того, чтобы узнать истину, а для того, чтобы скрыть ее. И рядовым, в особенности тупым людям, хорошо. Грустные слова Льва Толстого. Но, пишет Толстой, есть и другие люди. Их мало, они редки. Такие, каким был, например, Мопассан. Он очень, Толстой, почитал Мопассана. Которые сами своими глазами видят вещи, как они есть. Видят их значение, видят скрытые для других противоречия жизни. И живо представляют себе то, к чему неизбежно должны привести их эти противоречия. И вперед уже ищут разрешение их. И тщетно стараясь сами найти одни эти разрешения, приходят к убеждению, что свойство жизни заключается в том, чтобы нести всегда в себе эти неразрешимые противоречия. Проблема заключается в том, и об этом писал в свое время в первоначальных строках Иммануил Кант, который, наверное, все-таки обозначит эту проблему в дальнейшем, не выдержал тяжести и бремени поставленной задачи. Ведь в начальных строках «Введение критики чистого разума» Кант писал о том, я цитирую по памяти, «На долю человеческого разума выпала странная судьба. Его одолевают вопросы, от которых он не может избавиться, но он не может на них ответить, поскольку они превышают его силы и возможности». Вот это драма человеческого существования, драма понимания того, что вопросы, на которые мы слишком часто полагаем, что мы нашли ответы, на самом деле никогда в окончательном виде не отвечаемы, но тем не менее они формируют в нас человеческое достоинство, то, кем мы хотели бы выступать, в качестве кого мы себя являем мир, городу и миру, но которыми мы очень часто, к сожалению, не являемся. Это проблема того, что нам надо попытаться осмыслить эту проблему жизни как некий вызов, который требует постоянных усилий. И беда в том, что мы прибегаем вот к готовым ответам, которыми наполнены все эти приборы, и этот соблазн уже находится вне нашего контроля сознания, это уже рефлексивно. Вот мы работаем со студентами, и мы сталкиваемся с тем, что практически это уже на уровне такого безусловного рефлекса. Понимаете, вот надо что-то ответить, и уже там, понимаете, уже вот это где-то вне контроля сознания. И ребенок воспитывается вот таких лет, и он уже чувствует абсолютно, и я могу себе представить, ощущение, во-первых, его беспомощности, а во-вторых, его, в общем-то, комплекса его неполноценности, когда все другие обладают вот этим, все там находятся, все живут этим, а он будет отторгнутым, а он будет, в общем-то, не соучастником этому. Это, в общем-то, драма человека уже с таких молодых ногтей. Как быть с этим? Но когда посмотришь на то содержание, вот которым наполнено, скажем, я вижу, я еду в троллейбусе или в автобусе, ну, все что угодно, боюсь, что ни Толстого, ни Шекспира, там, скажем, ни Агамбина там нет и не будет, и в помине нет. Понимаете, вот эта духовная пища, которая заполняет вот это пространство, она является формирующей, а потом мы удивляемся тому, что происходит вокруг. И еще две цитаты, которые принадлежат. Все это уже было, то, о чем мы говорим. Просто сейчас это приобретает уже такие формы. Когда Толстой об этом писал, никакого интернета не было даже на горизонте. И когда писал один из выдающихся писателей и мыслителей прошлого века Антуан де Сент-Экзюпери, он писал, вот что я цитирую, «Но загадкой в человеке является то, что он даже не подозревает о своем оскудении». Это были годы, знаете, Второй мировой войны. И он пишет дальше. Человек привыкает к своей посредственности, не догадываясь о ней. И вот возникает вопрос. Каким образом вот excellent sheep, то есть, иными словами, баранье состояние сознания, от которого не отгорожен никто из нас. И вот то, что обволакивает в виде какой-то невидимой такой оболочки, вот окружает нас, и от которой огородить его, это как, знаете, как вот невидимая радиация. Она проникает, она пропитывает собой все. Даже когда я это осознаю, я все равно нахожусь вот в плену у этого. Я уже не владею. Понимаете, вот это все то, чем владеть я не могу. Я не контролирую это. И возникает вопрос о том, каким должно быть вот мужество духа для того, чтобы этому пытаться противостоять? И каким образом сделать образование, на самом деле, вот формированием, образованием, воспитанием человека? И это проблема. Проблема того, что, в общем-то, становится все более и более серьезной. И без создания каких-то площадок, каких-то малых ниш, вот тех мест, где все-таки будет аккумулироваться некая энергия, в общем-то, уповать не на что. Это большая проблема того, что как каждый ведь из нас так или иначе погружен во всякого рода бытийные жизненные проблемы. Не отвечать на них мы не можем. Наша генетика не обеспечила нас вот всем необходимым для того, чтобы мы проживали эту жизнь. Но как вот то, что заполняется иногда мусором, и как при помощи этого мусора мы пытаемся решать проблемы, и тем самым похожи на тех, которые пытаются гасить, скажем, костер, поливая его керосином. Вот это проблема того, как то, что называется civic education, формирует в человеке человеческое, они пытаются подвергнуть его бомбардированию какими-то, в общем-то, стереотипами, красиво сформулированными, звонко звучащими, привычными стандартными фразами. Я вспоминаю слова одного поэта прошлого века, российского поэта, фамилия его Владимир Соколов. И он писал: «Я устал от 20 века и его кровавленных рек, и не надо мне прав человека. Я давно уже не человек». Вот это проблема того, как происходит в определенной степени обесчеловечивание, когда мы становимся искусственными, не подозревая того, что мы таковыми являемся. Есть одна великолепнейшая миниатюра, точнее говоря, в общем-то, это научно-фантастический рассказ, который когда-то поразил меня в мои годы, юные годы формирования, когда не было никаких представлений о тех проблемах, о которых мы сейчас говорим. Автор этого рассказа фантастического, он издан был когда-то в сборнике англо-американской фантастики, «Хардинг. Поиски». Он есть на русском языке, этот рассказ. И суть рассказа сводится к тому, что в какие-то отдаленные времена, когда цивилизация настолько развилась, то практически все в мире уже превратилось в искусственное. Она, в общем-то, техника настолько уже была совершенной, что и трава искусственная выглядела лучше, чем естественная трава. Все окружение, в котором мы живем, является искусственным, но это выглядит лучше, чем естественное. И человек к этому привыкает. Оно является вот таким, ну, знаете, когда сравниваешь, это явно лучше, это понимать. И когда вдруг возникает какой-то странный человек, это явно аномалия по содержанию этого рассказа, вот он как-то почувствовал, что нужно что-то, что он когда-то прочитал где-то в каких-то книгах, что было же время, когда были такие, в общем-то, места, где не все было искусственным. И вот за какие-то там, знаете, вот у него была просто жизненная такая тоска. Вот потребность, вот неужели такого же больше нет? Ему говорят, что нет, все, говорит, дома искусственные, реки искусственные, все абсолютно, трава искусственная, вся. И ну, его это не удовлетворяет, и наконец-то ему там показывают за большие деньги какое-то место, и он видит, что это намного лучше, да? Он ощущает это все, и он пытается сорвать травинку, оказывается, и это искусственно. Это лучше, чем то, что ему внушили, что это настоящее, вот то, что когда-то о чем-то писали много веков назад, но это все же искусственно. И он пытается, вот в рамках вот своих поисков, они становятся жизненными поисками, он не может существовать без этого, он пытается все-таки найти, естественно, вот это, проникнуть к тому, чтобы вот, смысл жизни для него утрачивается. И, наконец, все-таки привозит какой-то, завязывает глаза, там везут. Почитайте, это очень любопытнейший рассказ. Конечно, он видит, что это на самом деле настоящее. Но его не удовлетворяет это. Все равно пытается сорвать цветок. И он тоже искусственный. Этот человек пытается перерезать себе вены. Смысла нет в его жизни. Он перерезает вены, и оказывается, что он тоже искусственный. И вот эта трагедия человека, который ищет естественного, а сам является искусственным. Это, в общем-то, серьезный симптом болезни нашего века. Нам надо думать о том, каким образом, в общем-то, воспринимать проблему образования в рамках того возможного спасения, которое, может быть, еще все еще существует. И даже если оно не существует, то это могло бы быть, придавать нам еще большую энергию для того, чтобы все-таки, как якобы это могло бы существовать. Спасибо вам за внимание.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах. Подписывайтесь на телеграм-канал «Школа гражданского просвещения», чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!